Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Некто, обратив внимание на то, что сам Господь наш Иисус Христос молится, спросил у Него: «Научи нас молиться, как и Иоанн Креститель научил своих учеников». Действительно, вопрос для любого верующего человека, для христианина, немаловажный. А как молиться? А как научиться молитве? А что такое вообще в собственном смысле молитва, которая доходит до Господа? «Батюшка, батюшка, что мне делать? Какую молитву мне читать? У меня там такие-то проблемы». Или: «Батюшка, батюшка, что делать? У меня такие проблемы, такие скорби. Молиться надо. Ой, да я молюсь, я утреннее и вечернее правила читаю». Но вычитывание правила – это еще не всегда, увы, молитва. Это именно очень часто некое вычитывание. Человек стоит по бумажке, с Богом разговаривает. Давайте мы с друг другом будем подходить друг к другу, заранее записал, что я тебе хочу сказать, и будем по бумажке читать. А другой человек послушает, подумает: «Слушай, мне надо подумать, что тебе ответить, сейчас я запишу». Пошел, записал, вернулся и тоже будет по бумажке отвечать. Ну, как-то абсурдно, да, так не бывает. Или что делать, надо, да, молиться. Да я в 40 там храмах, монастырях 40-устую уже заказала. Вот. Но это хорошо, литургическая молитва – это в жизни церковной основная соборная молитва. Но личная молитва, личное усилие по отношению к Богу, оно не менее важным является. При этом нам стоит помнить, что когда мы молимся, мы не просто должны что-то у Бога просить или какие-то, можно сказать, даже Богу условия ставить или требовать, тем более, конечно же, от Бога, а мы должны искать воли Божией, как здесь в ответ Господь молитву «Отче наш», как образец молитвы, дарует ученикам. И основа этой молитвы – это прославление Бога и искание воли Божией. В этой молитве так и говорится, что мы должны обращать к Богу это искание, говоря: «Да будет воля Твоя как на небе, так и на земле». А что такое искать волю Божию? Это не свою волю выпячивать, потому что очень часто мы твердим слова молитвы, а не ищем своей воли, а не воли Божией. А как искать волю Божию? А вообще задаться этой целью прежде всего. А во-вторых, давать Богу действовать, молясь. Потому что мы часто что-то у Бога-то просим, твердим, говорим, вопим к Нему, и вообще всякие благочестивые словеса умеем расточать. А можно сказать, что при этом Богу не даем слова вставить. Ну, не в буквальном смысле, а все что-то суетимся, а Богу забываем давать действовать, молясь, хотя по видимости вроде. А очень важно уметь брать некую, если так можно выразиться, паузу в своем человеческом делании, уметь постараться прислушаться к Богу и, говоря, что: «Господи, да будет воля Твоя, а не моя», действительно давать Богу действовать по отношению к себе и другим людям. А еще условие-то действенности молитвы – это действительно оставление долгов. Вот. Потому что если что-то у Бога просим, а просим-то из своего греховного состояния, из состояния должника пред Богом, а забываем, что мы великие должники, и на других смотрим с такой ревностью, с превозношением, что они все не так делают, они-то великие грешники. А я что, должен им прощать? Должен, все должны. Потому что мы, может быть, еще более великие грешники, чем те, кого мы за грешников считаем, а их в первую очередь видим грешниками, а сами себя на самом деле таковыми видеть не желаем. Даже если мы и говорим, что: «Ой, да я великая там грешница, великий грешник», это часто, увы, некие благочестивые слова, а не истинное поставление себя пред Богом грешником. В этом есть, увы, иногда тайная гордыня, смирение паче гордости. И такое, увы, с нами, христианами, случается и очень нам мешает. Почему мы так и бываем искушаемы? Не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. А ведь апостол говорит, что Бог никого не искушает. Мы сами искушаемся собственными страстями и грехами, собственным превозношением, собственной гордынью. Поэтому мы ввергаем сами себя пред Богом в искушения те или иные, а Господь попускает это, в том числе с тем, чтобы мы наконец поняли, насколько мы легко искушаемы, не потому что дьявол всесилен или Бог в этом отношении жесток, искушает нас, попускает искушения, а потому что мы сами даем в себе основания для искушения, сами искушаемся. И как с этим справляться? Только с помощью Божией. И недаром в молитве «Отче наш» говорится, что хлеб наш насущный дашь нам днесь, каждый день. Подавай нам каждый день хлеб насущный. На первый взгляд это, конечно, да, прежде всего, какой хлеб насущный? Пропитание элементарное. Мы нуждаемся каждый день в пище, в обычной. И Господь это все подает. Даже хотя, если нам кажется, что мы сами на все зарабатываем и себя обеспечиваем, даже если это по внешним признакам так, то все равно это все промысел Божий. И Господь, жизнеподатель, о нас заботится вплоть до мелочей, особенности, если мы ищем Его воли, общения с Ним. Но святые толкователи в том числе указывают, что хлеб насущный – это хлеб еще и литургический, хлеб Евхаристии, тело и кровь Христовы. И тут мы можем задуматься и вопросить, а как же так? Неужели каждый день Господь говорит нам причащаться? Это невозможно. Мы недостойны, безусловно. Мы и подготовиться не сможем при каждодневном причащении. Мы все не прочитаем. Мы не сможем так поститься все время, как принято перед святым причащением. Вот. И это вот для нас будет самым главным препятствием формальным для причащения. Но если, скажем так, поставить вопрос ребром, а христианами мы должны быть каждый день или только раз в неделю, или раз в месяц, там, или раз в две недели, а быть христианином – это искать общение с Богом, безусловно, а не просто формально исполнять некий комплекс заповедей. А искать общение с Богом – это быть Ему причастными, учиться этому, стараться изо всех сил, несмотря на все свое недостоинство. А как же в особенности, в прямом смысле, быть причастным, как не будучи причастным его телом и кровью? Конечно, ежедневное причащение – это вообще совершенно не наши меры. Увы, это так. Даже любой священник обычный, когда он должен служить продолжительное время, там, череду, сорокауст, он знает, насколько это большой труд – и насколько он осознает свое внутреннее несоответствие тому же каждодневному причащению, если выпадает такой отрезок его жизни литургической. Но, по большому счету, опять же, если христианство для нас действительно является во Христе истиной, путем, жизнью, мы призваны к причащению каждодневному, то есть всегда быть с Господом. Да, это неосуществимо по массе причин. Но городить огород, ограду ограждения вокруг чаши Христовой, как это в жизни христианской было, в синодальный период нашей истории, не только в нашей церкви, когда причащались там раз в год, ну, максимум 4 раза, это потом во всякие книги, молитвословы в примечаниях перекочевало, это свидетельство скудения духовной жизни и бегства от истины. Бегство от поиска общения с Богом. Это, в свою очередь, привело к революции и вообще приводит к разного рода бедствиям народным и катаклизмам. Когда народ перестает понимать, что такое храм, что такое литургия, зачем нужна Евхаристия, что такое тело и кровь Христовы, это заканчивается плохо. Как в воспоминаниях о дореволюционной истории были такие свидетельства. Сами прихожане где-нибудь в каком-нибудь селе крупном, к примеру, особо, кроме воскресных там праздничных дней, на литургию не ходят, а закажут 40 уст, там, поминовение, 40 литургий местному духовенству отслужить, Вот. А сами на службу не приходят, приходят к панихиде, ну, к концу литургии, к самому концу. То есть и не молятся сами на литургии, не причащаются, а духовенству служи. Вот. Ну, духовенство, тоже находящееся в то время в весьма ослабленном состоянии, пока не вынуждено было во многом мобилизоваться после революции и кровь за Христа пролить или пострадать. Это такой парадокс нашей истории, что то духовенство, которое было так тоже до революции ни рыба, ни мясо, все-таки стержень христианский в себе хранило, и большинство не отреклось потом от Христа. Ну, пока революция не грянула, я не досказал, такие были эпизоды, духовенству лень служить, сорокауст. Оно сидит там, лясы точит с утра в алтаре. Увидели, что идут в окошко те, кто заказал сорокауст, распахивают царские врата, с миром изыдем, и имитируют окончание божественной литургии. Но, как это кто-то вспоминал, один из архиереев, тоже из исповедников, ну как было не произойти революции в таком случае, вот, когда жизнь христианская превратилась в имитацию христианской жизни, в формальность. И такая опасность, она в любую эпоху, по видимости, христиан, крещенных, подстерегает, увы, потому что жить настоящей духовной жизнью, жить литургически, жить по-настоящему молитвенно, жить с Богом – это очень большой труд. Это действительно большое напряжение, которое осуществимо, но не человеческими силами, а с помощью Божией. Но это напряжение – это жертва именно ради самого главного, ради благодати, ради общения с Богом, ради спасения. Если его не иметь, тут, как говорится, какой вид благочестия не изображай, Господь-то все равно знает, что ты стоишь, что ты лукавишь, что ты чисто формально, по видимости, христианин. И за это взыщет, потому что Бог действительно обманут не может быть, не может быть в этом смысле поругаем. Поэтому наша видимость христианской жизни, она должна быть все-таки не только видимостью. Наша молитва должна быть не просто говорением. Вот. Наша жизнь должна быть действительно поиском воли Божией во всем. И если воля Божия на нас будет осуществляться, Господь будет нашу жизнь устраивать так, как должно. А самое главное, мы будем недалеки от Царства Небесного во Христе. Истинно, Господи, помоги нам в этом, научи нас этому. Аминь.